Федор Михайлович Достоевский. Подросток. Часть первая. Глава первая. Один. Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю, наверное. Никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до 100 лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности, до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот. Литератор пишет 30 лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я не литератор. Литератором быть не хочу, и тащить внутренность моей души и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, я предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений, может быть, даже пошлых. До того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но все это в сторону. Однако вот и предисловие. Более в этом роде ничего не будет. К делу. Хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу. Может быть, даже и ко всякому делу. Два. Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с 19 сентября прошлого года. То есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил... Но объяснять, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло. Даже, я думаю, и тон этот пошел. Дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного, высказанное им, гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год, и много мучился этим. Я хоть и начну с 19 сентября, а все-таки вставлю слово два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове, хоть отчасти, то утро 19 сентября, чтобы было понятнее читателю, а может быть и мне самому. Три. Я окончивший курс гимназист, а теперь мне уже 21 год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я законно рожденный, хотя я в высшей степени незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом. 22 года назад помещик Версилов, это-то и есть мой отец, 25 лет посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенной загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя. Он как раз к тому времени овдовел, то есть к 25 годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фонариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой столь рано его оставившей супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах. Да и много из частных обстоятельств в жизни Версилова от меня ускользнуло. До того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря минутами на поражающее как бы смирение его предо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупное, всего 1400 слишком, и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки. Приехал он тогда в деревню, бог знает зачем, по крайней мере, сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников. Так он всю жизнь поступал с своими детьми, законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много. Между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться. Редко кто мог столь вызлиться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, когда я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым по возрасту моему был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителяшка, гувернер, инспектор, поп, все кто угодно, спрося мою фамилию и услыхав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить «Князь Долгорукий». И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять «Нет, просто Долгорукий». Это просто стало сводить меня, наконец, с ума. Замечу при сём в виде феномена, что я не помню ни одного исключения. Все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно, да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно. Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я просто Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. «Школьник как?» — спрашивает новичка. Затерявшийся и конфузящийся новичок в первый день поступления в школу, в какую бы то ни было, есть общая жертва. Ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет. «Как твоя фамилия?»
«Долгорукий».
«Князь Долгорукий?»
«Нет, просто Долгорукий».
«А, просто, дурак». И он прав. Ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос «Ты князь?» всегда отвечал «Нет, я сын дворового человека, бывшего крепостного». Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос «Вы князь?» твердо раз ответил «Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова». Я выдумал это уже в 6-м классе гимназии, и хоть в скорости, несомненно, убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей, впрочем, он один и был, нашел, что я полон мстительной и гражданской идеи. Вообще же приняли эту выходку с какой-то обидной для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый, из которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне, «Такие чувства вам, конечно, делают честь», и без сомнения вам есть чем гордиться. Но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконно рожденный. А вы точно именинник. С тех пор я перестал хвалиться, что незаконно рожденный. Повторю, очень трудно писать по-русски. Я вот исписал целых 3 страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию, а между тем читатель, наверное, уж вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий.
Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унизительно. Четыре. Итак, в числе этой дворни, которой было множество, и кроме Макара Иванова, была одна девица. И была уже лет 18, когда 50-летний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка. То есть она мне не тетушка, а сама помещица. Но не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это Татьяна Павловна Прудкова. Тогда у ней еще было в той же губернии, в том же уезде, 35 своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова в 500 душ. И этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела. Я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна — существо благородное и даже оригинальное. Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого, говорили, что он был тогда мрачен, но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреевна, эта 18-летняя дворовая, то есть мать моя, была круглой сиротой уже несколько лет. Покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, 6 лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят, даже за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неправоспособен, как крепостной. Подозвав Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь, «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность, вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел показать себя. Он не то чтобы был начетчик или грамотей, хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке. Не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного. Говорил с амбицией, судил бесповоротно и в заключение жил почтительно, по собственному удивительному его выражению. Вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из дворни. Тут уж его не иначе поминали, как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю, наверное. Что ж до характера моей матери, то до 18 лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояние приказчика отдать в Москву в учение, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим. Под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна называла ее тогда «рыбой». Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы. Пять. Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про все это с самым непринужденным и остроумным видом, что романа никакого не было вовсе, и что все вышло так. Верю, что так, и русское словцо это «так» прелестно. Но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе. С детства меня отдали в люди для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после. А потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытную стороною рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал, точно из кармана, когда видел, что это необходимо, он сам говорил мне, что тогда он был весьма глупым молодым щенком. И не то что сентиментальным, а так. Только что прочел Антона Горемыку и Полинку Сакс, две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за Антона Горемыки, может, и в деревню тогда приехал, и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот глупый щенок с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если бы у меня был хоть один читатель, то, наверное, бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в 20-летнем Верзиле такая неопытность. Только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать, и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там, чем знает, в тот же миг. Другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть. И чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно. А надо быть сверх того чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то, что ничего не знаю. И если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе. Может быть, этого очень многим хотелось бы. Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого развлечения Версилов мог выбрать другую, и такая там была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с Антоном Горемыкой разрушать на основании помещичьего права святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю про этого Антона Горемыку, он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть 20 лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену. Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла мадмуазель Сапожкова, по-моему, выиграла. Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать, потому что не всегда можно было с ним разговаривать. Со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и 20-летнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере, с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно, что мать моя была одна такая особа из незащищенных, которую не то что полюбишь, напротив, вовсе нет, а как-то вдруг почему-то пожалеешь. За кротость, что ли? Впрочем, за что? Это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго. Пожалеешь и привяжешься. Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься. Вот что он сказал мне. И если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было. Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по приниженности, еще б выдумал, что по крепостному праву. Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства. Все это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней тогдашней не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее, беда совершилась. Кстати, надо поправиться. Улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно, началось у них прямо с беды.